Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 6 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», с вами Георгий Бабаян, всем добрый вечер, напоминаю координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, называется он «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал, лайки надо ставить, потому что вас может ударить током, я напоминаю, не может, а скорее всего ударит, если вы этого не сделаете. Мы этим не управляем, это вот что-то свыше, поэтому имейте в виду, лучше поставить. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, обсуждать темы сегодняшнего эфира. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Что еще? Да все. Собственно, да, вот это оно, вот все, что у нас есть. Так, а то, что сейчас было в записи, это же повтор, да, это было в записи. Это было в записи. У нас это, сезон травм на радиостанции. Мы Барселона, мы накликали с тобой, своим, да, своей любовью к этой команде. У нас тупо Барса, у нас все на травмах. Такое периодически бывает. Поэтому, да, вот народ заменяет. Так, значит, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Сегодня у нас с вами есть тема, мягко говоря. Значит, Владимир Владимирович, вчера уже мы все ждали-ждали на протяжении всего дня. Его Вадя даст, пишет, ё-моё, я пишу в телегу, это повтор. Бывает, вы не одинок. Но там говорится вначале, что это повтор эфира. У вас там в Москве что-то чикаг какой-то, скейтбордисты лютуют. Я подозреваю, что они родом из Петербурга, эти люди, вот, судя по почерку. Ну да, есть такое интересное сегодня было утречко в этом смысле. Что-то, да, какие-то перестрелки, то киллеры, то не киллеры, то, ну, да. Всем, кто потерял кого-то, да, мои соболезнования. Так, конечно, ничего хорошего. Но бывает, бывает. Москва – город контрастов. Значит, Владимир Владимирович, вчера все-таки под вечер, уже он не дождался, он дал нам провести полностью программу «Отбой», говорит, вот давайте после «Отбоя», чтобы вам было что обсудить в четверг. Собрал в Лахта-центре главных редакторов, ну и не только, в общем, представителей разных средств массовой информации, информационных агентств, в том числе информационных агентств из так называемых недружественных стран. И дал им достаточно большое интервью. Шло оно очень долго, много всего, значит, он там сказал, и много всего интересного. Собственно, именно это мы с вами будем обсуждать. Еще до того, как он, собственно, начал давать это самое интервью, отвечать на вопросы журналистов, много у кого, я читал это в интернете, лично с этими людьми не виделся, но и вообще мало вчера с кем виделся, честно говоря. В интернете прочитал много реакций таких, что зачем вообще, в принципе, надо давать интервью и отвечать на вопрос, ну, пресс-конференцию, да, это не интервью, пресс-конференция, пресс-конференцию журналистам из недружественных стран, они же вообще, значит, они все врут, они сейчас все перевернут с ног на голову, зачем вообще мы с ними общаемся и так далее. Категорически не согласен с такой постановкой вопроса. А зачем это нужно было, мы сейчас с вами по ходу дела и разберемся. Значит, давайте сначала по некоторым самым важным тезисам, которые прозвучали из уст Владимира Владимировича Путина. У России, это, на мой взгляд, вообще, стартуем сразу с самого мощного. У России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, отправляющих оружие Киеву. Западные инструкторы присутствуют на территории Украины, они несут потери, о чем на Западе предпочитают умалчивать. Администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. Это не особо интересно. Белый дом намерен избавиться от Зеленского. Вот это вот весело. Намерен избавиться от Зеленского. На это может потребоваться год. Кандидаты на замену есть. В Конституции Украины ничего не сказано про возможность пролонгировать срок полномочий президента в условиях военного положения, поэтому действия Зеленского можно квалифицировать как захват власти. Это еще одна громкая формулировка в адрес Зеленского. США должны перестать поставлять Украине оружие, и тогда конфликт закончится через 2-3 месяца. Соотношение безвозвратных потерь военных России и ВСУ 1 к 5. В плену на Украине находится 1348 российских солдат и офицеров, а в России 6465 украинских. Российская экономика растет, но место в экономических рейтингах не самоцель. Важно сохранять темпы роста. Это удается. Россия не планирует нападать на НАТО. Все заявления об этом – бред собачий. Никаких имперских амбиций у России нет. К этому там еще было сказано про то, что все, кто так говорит, тупые, как вот этот стол. Это вот туда, значит, в коллекцию фраз Владимира Владимировича Путина. Там коллекция у него большая. У Москвы всегда открыты двери для переговоров с Западом. Возможность партнерских отношений исключают как раз американцы, французы и британцы. Обратите внимание на этот список. Кто здесь есть, кого здесь нету. Если новая администрация США, созданная после выборов, будет исходить из национальных интересов, возможно изменения в отношениях. Пока же Белый дом стремится не допустить успеха России. Китай остается основным экономическим партнером. Эти отношения развивались не ситуативно, а поэтапно. Никто в сегодняшнем руководстве Германии не защищает интересы немцев. Ситуация в экономике там печальная. Если опустится еще ниже, то всю Европу затрясет. И немножечко там было еще и про Японию. Желание Токио добиться стратегического поражения Москвы является препятствием для продолжения диалога по мирному договору. В общем, на самом деле, много о чем было сказано на этой встрече. И вот, собственно, что я хочу с вами обсудить. Во-первых, как вы относитесь к заявлению Владимира Владимировича? На что вы обратили внимание? Подметили ли вы для себя что-нибудь? И как вам кажется, как это все надо трактовать? К чему клонил, куда вел? Что это вообще такое? Зачем нужно было давать эту пресс-конференцию? Почему туда позвали тех, кого позвали, на ваш взгляд? И вот по тезисам, да, какой тезис заставил вас прям остановиться и немножечко подумать над ним? На что вы особо обратили внимание? Потому что история там, ну, грубо говоря, с количеством безвозвратных потерь, соотношением с количеством пленных или с тем, что надо перестать поставлять оружие Украине, это не новая история, да, мы много раз это уже слышали, но были и новые заявления. Вот Виталий Филипп пишет, царь отбой, что ли, слушает? Понравилась ему идея дать хуситам какую-нибудь нашу сверхточную боевую штуку. Но я надеюсь. Если так, Владимир Владимирович, привет вам. Да? Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Называется он «Говорит Москва». Мы туда заходим, подписываемся на канал, ставим лайки, залетаем в чат. Он не договорил. Тупые, как этот Столтенберг, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, может быть. То, что будем передавать оружие тем, кто воюет против НАТО. Вот это тоже отметил, значит, именно Григорий. Он журналистам и самим украинцам растолковал их конституцию. Ну, возможно. Это вообще не для Украины, конечно, было мероприятие. Абсолютно нет. Это 100% прицел на Запад. В принципе, это особо и не скрывалось. Прицел туда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Ну, не надо никому ничего объяснять. Мы объяснили это всем 2 года назад с лишним. Надо долбить до упора и смотреть, что они будут предлагать нам. Сейчас получается все наоборот. Мы предлагаем постоянно что-то. Долбить до конца, до упора.
Угу. А где этот упор, до которого надо додолбить?
А это Харьков и дальше. Я думаю, что если там что-то приключится, то они там взводят все.
Ну, Харьков и все-таки и дальше. То есть Харьков это не упор.
Ну, сейчас все говорят, ну, не все, грубо говоря. Ну, вот Харьков, около Харькова все что-то должно случиться скоро. Угу. Получается, что мы идем им навстречу. Мы их долбим и идем навстречу им.
А каким образом мы идем им навстречу? Что вы имеете в виду?
А мы предлагаем переговоры постоянно. Мы говорим, мы не отказываемся.
Угу.
Надо не предлагать переговоры, а ждать, когда они предложат нам переговоры, и мы скажем, ребята, откатываемся на 88-й год, и все, отдыхайте.
Ладно, хорошо. Так, а есть информация, как подано интервью на Западе? Честно говоря, я в заголовки не нырял. сегодня. Я видел, что в прямом эфире освещалось и следили. Я видел на... Не помню, у кого-то, у американцев я смотрел вчера на странице, прям на главной было, значит, в прямом эфире они следили за ответами Путина. А вот как они в итоге это подали, нет. Честно говоря, нет, я попробую на новостях для вас посмотреть, почитать, как они там это все подают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что Владимир Путин просто анонсировал свое возможное выступление, если бы он был приглашен на... швейцарский саммит. Это он использовал экономический форум в Петербурге для политических каких-то своих высказываний, своих мыслей, отношения между Россией и Западом. А то и вокруг это крутится Украины. Вот, а по поводу планов, мы знаем, что у него планов нету, а потом они вдруг появляются. Поэтому тут это как бы все вызывает некоторые сомнения, такие вот утверждения. И еще он просто заявляет опять свою же позицию твердого противостояния Западу. Неизменно. И о переговорах ничего тут не сказано, я так понимаю.
Вот так вот. Хорошо. Значит, это было заявление позиции о твердых переговорах. Тьфу ты, о твердой позиции, значит, против Запада, и никаких переговоров здесь не читается. Сырой движок все-таки пишет Виталий Вели. Да, есть немножко. Что ж, а есть ли на дне какие-нибудь шпили вблизи интернет-кабеля? Есть ощущение, что к ним собираются некие туристы, так сказать, делают визу через турагентство. Ну, вот это высказывание, да, по поводу того, что мы можем... В принципе, если они поставляют оружие, почему мы не можем поставлять оружие? Вот это, конечно, была одна из самых громких фраз. Вообще, в принципе, сама пресс-конференция очень миролюбивая. Очень миролюбивая. Владимир Владимирович, мне кажется, даже сам получал удовольствие от того, какой он добрый был на этой пресс-конференции. Вот он прям... продолжает вот играть в этого, значит, добрый полицейский, злой полицейский. Иногда он и одну, и вторую роль играет. Здесь было несколько злых заявлений, жестких. А несколько было очень миролюбивых. История вот с империей, что мы не стремимся к имперскости, что мы не собираемся воевать ни с каким НАТО, что, значит, тупые как столы. Но при этом можем передать оружие. Например, куда-нибудь, где этим оружием кто-нибудь жахнет, а потом и бахнет. И вот это вот интересно. Но я бы, честно говоря, предложил вам такой, значит, вариант, как можно рассмотреть эту пресс-конференцию. Она вышла спустя два дня прошло, да? Через два дня после того, как вышло интервью Джо Байдена изданию «Тайм». И не сложилось ли у вас ощущение, что они таким образом, через средства массовой информации, друг с другом переговариваются на самом деле, а даже более того, торгуются? Байден и Путин торгуются через эти два интервью. Вот если мы с вами вспомним, значит, интервью изданию «Тайм», у меня даже здесь где-то открыто, тезисно, значит, о чем там говорил Джозеф Байден. Там было не только про наш конфликт, там было очень много предвыборной всякой мишуры по поводу того, что он молод, силен духом. Кстати говоря, давай мы покажем, какой молод в очередной раз. Есть новый, значит, перл у Джозефа Байдена, он прилетел во Францию, и там пытался выбрать, видимо, из двух стульев по старой доброй привычке, но стульев не было вообще, то есть выбор никто на самом деле не предлагал. Но он очень хотел сесть. Сейчас мы подключайтесь к YouTube, мы обязательно сейчас вам покажем этот блистательный абсолютно видеоролик. Ну, в общем, он может в печатном варианте интервью-то сколько угодно заявлять о том, что он молод, значит, и бодр духом, но... Реальность, она, конечно, очень сильно отличается. Ну, давай, да, запускай. Вот они на мероприятии, Макрон со своей чудо-женой, Байден со своей чудо-женой. И вот они там собираются, стоят, что они слушают? Марсельезу слушают, они что они слушают? Слушают какую-то музыку. Байден очень пытается сесть на невидимый стул. Вот ему очень хочется присесть на стул, а стула нет. И все стоят, и стула нет, понимаете? А он пытается присесть. Ну, в общем, классика жанра от президента Соединенных Штатов Америки, к сожалению, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, значит, о чем говорил Джо Байден в своем интервью? Он сделал несколько жестких заявлений, в том числе некоторые очень странные, типа того, что, значит, армия России уже уничтожена. Ну, это, да, но у нас и экономика уничтожена, и армия уничтожена по Джозефу Байдену. В принципе, да, хорошо, ладно. Но он подчеркнул, что НАТО – это самый сильный вообще, значит, военный альянс на свете, но Украину вообще, в принципе, в НАТО никто брать не собирается. Главная задача, сказал Джозеф Байден, это для того, чтобы Украина устояла как государство, чтобы она существовала как государство. И это не значит, что ее будут брать в НАТО. И вообще не означает, какие у нее будут границы у этого украинского государства. Главное, чтобы оно сохранилось, чтобы на карте все еще было Украин, чтобы был этот жовто-блакитный флаг, у них там была какая-то власть, а вот в каких границах вообще никого не волнует. Но главное здесь это про НАТО, что они не собираются брать ее в НАТО. Чем вам не торг? Пункт для торга. Передает таким образом сообщение: мы не будем брать ее в НАТО. Давайте теперь вы. О чем говорит Владимир Путин в ответ на это? Он говорит: перестаньте поставлять оружие. Перестаньте, если поставлять, если не перестанете поставлять оружие, то мы начнем поставлять оружие. И тогда будет плохо. То есть, фактически, да, это переговорная позиция, но это жесткая переговорная позиция. Я бы даже сказал, не особо компромиссная переговорная позиция, потому что это не ответ именно на альянс НАТО и, возможно, не приглашение Украины туда. Это свое альтернативное видение того, как будет продвигаться этот конфликт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, да, соглашусь с вами, да, это очень действительно похоже на своего рода такие вот дистанционные переговоры посредством средств массовой информации, да, mm-hmm. очень похоже, правильно, то есть он ему посыл, значит, мы ему, он нам, мы ему. Но я вот что скажу, вот сейчас вот чел звонил, да, как там... за несколько звонков до этого, который говорит, до конца воинственный такой.
Да-да-да.
Ну, во-первых, я бы задал ему вопрос, готов ли он сам набрать телефон 117 и пойти до конца, до какого он сам не знает. А второй, я бы ему хотел сказать, что все, что сейчас происходит, все, что делает Путин, все, что делает наша армия, она в итоге делает ради одной цели. Это начало проведения переговоров и завершения специальной военной операции. То есть все делается для этого. Естественно, для с учетом наших интересов. По-другому никак быть не может. Все для этого делается. И мы это видим все ярче и ярче. И в высказываниях президента, и в высказываниях министра иностранных дел. То есть посылы такие идут. Я считаю, вы очень правильно подметили. Да, это похоже на своего рода переговоры и своего рода торг. Мы вам это... А вы нам это, ах вы так, а мы вот так. Вот теперь как вы нам ответите? Спасибо, я думаю так.
Угу, спасибо. Ну, похоже. Ну, реально похоже. Своеобразный формат? Своеобразный. Но, с другой стороны, почему нет? Почему нет? Причем, наверное, начали-то это мы, да? Можно сказать, что мы это начали. Ведь первое такое интервью было, это интервью с Такером Карлсоном, который мы достаточно подробно разбирали. Особо ответов на него не последовало. Ну, интервью Такеру Карлсону, оно было не особо про переговоры, оно было про нашу позицию. Да, а здесь очень много конкретных вещей прозвучало, в том числе потенциальное развитие всей этой истории с поставками оружия. Плюс прозвучала фраза о том, что если будут нанесены удары, там, что это будет считаться войной, фактической войной стран Запада против нас. Тоже достаточно серьезно. Ну, вот, например, интересное тоже сообщение сейчас, где оно было. Илья 572 пишет. Проблема в том, что Запад ничего не заявляет, не предупреждает, а просто бьет. Ну, тут вы не до конца правы. Что заявляет и предупреждает. По российским городам, по Крымскому мосту и так далее. Мы заявляем и никак не отвечаем. Зато смакуем, как Байден обкакался. Почему сразу обкакался? Я не говорил такого. Многие мне об этом написали, я этого не говорил. Я не знаю точно. Точно знает только жена Макрона, сам Макрон, наверное, его жена. Они там ближе всего были. Да, там, наверное, бы чувствовалось, но я не думаю. Просто стул с дедушкой пытался найти, хотел присесть, устал. Ну, смакуем, да. Ну, это же забавно. Не только мы смакуем, я вас удивлю. Американцы тоже сами все это смакуют. Химчистка в городе Париже, пишет Виталий Филин. Ну да, это секретная служба понесет одежду. Потом, перед мероприятиями, посвященными встрече Большой Семерки. Но вы имеете в виду, что мы не наносим жидкий стул, пишет Григорий Санкт-Петербург. Этот стул он нашел, да. Вы имеете в виду, что мы никаким образом не бьем? Ну, во-первых, мы еще не знаем, хуситы, они работают сами по себе, или мы им помогаем? Наверное, в открытую мы никогда об этом и не узнаем. Это тоже не наш почерк, говорить об этом в открытую. Поэтому я не жду, честно говоря, что мы будем об этом заявлять. Но вполне же может быть, что сейчас у хуситов полетит чуть лучше. А может быть, у них уже летит чуть лучше, именно потому что, вот потому что. Ну, а потом мы много раз с вами говорили о том, что бить сейчас прямой наводкой, многие хотят ударить прямой наводкой по Румынии, по Польше, по Германии, в первую очередь, наверное, по Франции хочется долбануть. Ну, и Вашингтон не стоит забывать, там тоже надо, конечно, размочить по полной программе. Но это сразу же война. Третья мировая война. Моментально все. И причем в итоге еще будет вопрос, кто ее развяжет в этом формате. Потому что фактически с нашей территории мы первый раз ударим. Первыми ударим по их территории, понимаете? А наши вооруженные силы. А их вооруженные силы так как ни крути по нам не бьют. Они бьют руками украинцев. Они нашли себе прокси для этого. Мы, собственно, сейчас впервые заявили о том, что мы тоже вполне можем использовать прокси. Мы занесли это в графу «дано». Мы этот тезис из графы вероятности, советы экспертов и слушателей радиостанции «Говорит Москва» вынесли в графу того, что об этом заявил президент. Это уже серьезно. Это уже серьезно, и теперь любые хуситы, там, и муситы и прочие, значит, странные ребята, и не странные, но очень опасные, которые будут наносить удары по военным базам, по военным кораблям и так далее, будут рассматриваться двояко. А это они сами бьют или это русские им помогают? И тут вот еще и поди разбери. А если русские помогают, ну а поди, иди предъяви теперь это русским. А русские скажут, нет, они нашли. Вот они шли-шли и по Йемену, шли-шли и нашли вдруг. Оп, лежит Искандер там какой-нибудь. Ну, повезло им так, да, там залежи как раз. Вот, нашли залежи Искандеров. Оказывается, они под землей, в принципе, очень неплохо растут. Например, ну, как вариант, пойди докажи эту историю. И что ты, главное, России предъявишь? Играем в этом смысле по тем правилам, которые вы же сами и придумали. Это, причем, им не впервой. История с Косово, Крымом, там, да, и так можно до бесконечности раскручивать. Они сами открывают некоторые ящики Пандоры и потом удивляются, что они открыты. Это неплохо, на мой взгляд. Но как переговоры потенциальные, да, вот мы видим здесь тезис от Байдена, тезис от Путина. Может быть, мы с вами еще сможем накидать каких-нибудь тезисов. Но вот, предположим, завтра выйдет Джозеф Байден с еще одним интервью. Он выйдет обязательно. Издание «Тайм» — это не последнее его предвыборное интервью. Будут еще. И он будет заявлять определенные тезисы. И мы будем выйдем там еще с каким-нибудь интервью и еще заявим какие-нибудь тезисы. На ваш взгляд, вот какие тезисы могут появиться, что с одной стороны, что с другой? Согласитесь, история с тем, что Украину не обязательно брать в НАТО, и вообще, кто сказал, что будут брать какую-то Украину в НАТО, это даже, не может быть, и не рассматривается такой вариант. Это послабление от американцев. Это компромиссная позиция. В заявлениях Владимира Владимировича компромиссной позиции, честно говоря, я не нашел. За исключением того, что мы готовы к сотрудничеству, но сотрудничать с нами не хотят именно американцы, англичане и французы. И обратите внимание, Германии нет в списке. И Германию Владимир Владимирович вынес в отдельный пункт, что у них очень большие проблемы, что нынешняя власть в Германии, она не отражает реальных настроений немцев и так далее. Германию Владимир Владимирович выносит в отдельный пункт, потому что у нас всегда были особые взаимоотношения с Германией. И особенно в последние годы. Германия и Россия у нас были наполеоновские планы, как бы это забавно ни звучало в данном контексте. С французами у нас таких планов не было, с американцами тоже, с британцами я вообще молчу. А с Германией собирались Европу делить по факту, экономически, но собирались делить. Поэтому Германию вынесли в отдельный пункт, ну, вынес Владимир Владимирович, а французов, американцев и англичан оставил в компании стран, которые мешают как раз взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и западным миром. То есть в качестве послабления от Владимира Владимировича можно считать, что мы, в принципе, открыты взаимоотношениям, но на определенных условиях. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 6 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим на YouTube, вбиваем «Говорит Москва», находим наш канал, на него подписываемся, там идет трансляция программы «Отбой», туда заходим, ставим лайки обязательно, чтобы вас током не било, залетаем в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Германия для царя — это вообще важное, личное даже. Будучи чекистом, он где служил? В Дрездене, ГДР, Германия. Какой язык он знает лучше русского, немецкий? Ну, это ж вряд ли, конечно. Ну, да, владеет немецким языком. Даже на нем в 2001 году выступал в Бундестаге. Его близкий и дорогой друг Тош Рёдер, бывший германский канцлер. Это все правда, да. Это абсолютно очевидная вещь. Германия определенную роль в жизни Владимира Владимировича Путина сыграла. И сыграла большую роль в жизни России постсоветской. Это что же надо иметь в виду? И планы у Германии и у России были очень большие, обширные. И вся эта история с потоками, и история с газовым хабом. Были гигантские планы у России и Германии. И, собственно, эти планы мы все знаем, каким образом накрылись, при ком они накрылись, с чьими руками все эти планы накрывались, потоками проблемы были еще до того, как их взорвали, да, тоже же надо это не забывать, потому что очень сильно боялись союза России и Германии, но возможность такую Владимир Владимирович как будто оставил для немцев, намекнул на то, что с руководством у вас сейчас большие проблемы, что нынешнее руководство привело вас в экономически очень невыгодную ситуацию, когда стоите на пороге краха, стоите, и если Германия рухнет, то всем будет плохо, но в первую очередь будет плохо, конечно, самой Германии. И все это я читаю как намек на то, что, ну, а кто может помочь Германии восстановить ее экономическую стабильность, как не мы. Здесь, конечно, два есть мнения. Одни считают, что правильно, нельзя мосты взрывать самостоятельно никакие. Нужно сохранять возможность на нормализацию отношений. И есть люди, которые считают, что с этими больше никогда ничего общего иметь нельзя. Никаких сотрудничеств, никакой дружбы, враги навеки, и вот чтобы так было всегда. Я понимаю и тех, и тех. И те по-своему правы, но все-таки, наверное, люди, которые считают, что никогда больше ничего подобного, это очень такая, знаете, радикальная позиция, на мой взгляд. Хотя, когда мы говорим, например, про спорт, я последовательно выступаю за то, чтобы мы, например, уходили из Европы как футбольная ассоциация. Потому что не понимаю, как в ближайшее время можно с этими людьми будет о чем-то договариваться и с ними играть в футбол. Тоже радикально, да, радикально. Ну, поэтому я и сказал, что понимаю тех и других. Правильно? Хочу с вами обсудить потенциальные следующие тезисы президента Соединенных Штатов Америки и президента России. Вот поставьте себя на место одного и другого. Каким образом вы бы вели вот эти переговоры через средства массовой информации? Что бы вы еще предложили со стороны Байдена или со стороны Путина? Вот Байден сделал несколько интересных заявлений сейчас на Нормандии, там, где вот он жидкий стул, да, пытался найти, что он там опять в очередной раз полил президента России грязью. Они такие плавные, легко уловимые параллели провели с Германией и с Россией нынешней, да? Динде у них там вообще-то, да? Юбилей. Высадка в Нормандии, которой не было бы без нас ни при каком раскладе, но тем не менее, да, мы тут уже тоже удивляться, это глупо было бы с нашей стороны. Мы к этому привыкли. Но, тем не менее, что он сказал? Он сказал, что мы не даем и ни при каком раскладе не можем дать, например, разрешение бить нашим оружием в сторону Москвы и Кремля. И, с одной стороны, это в определенном смысле сдача назад. Заднее? Ну, немножко, но при этом и достаточно жесткое заявление. То есть вот у нас есть, конечно, предел, по Москве нет, но по территории России от своих слов не отказываемся, в том числе. Ну, то есть такая балансировка. Ну, как один из аргументов, можно еще вот добавить сюда вот это высказывание Байдена. На ваш взгляд, какие тезисы для вот этих своеобразных переговоров через мировые средства массовой информации могут добавить как Путин, так и Байден в каких-нибудь своих последующих интервью? И как вам вообще такой формат переговоров? Через переговоров-торгов, через вот эти вот интервью разным СМИ. Нравится или не нравится, понимаете или не понимаете, или считаете, что вообще никаких переговоров, да, как долбить до последнего, до победного. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключайтесь, выбирайте, что вам удобно. Понятно же, что европейские страны живут по другим правилам. Они готовы поступиться суверенитетом ради экономического и социального благополучия. Нам, наверное, бесполезно их в этом упрекать. Мы одиноки в нашей непримиримой позиции, пишет Елена. Елена, проблема в том, что они готовы поступиться суверенитетом уже даже и не ради экономического и социального благополучия. Они пожертвовали в том числе и экономическим и социальным благополучием во многом. И давным-давно пожертвовали суверенитетом. Пока они жертвуют собой... В пользу начальника, в пользу Соединенных Штатов Америки. Где предел, неизвестно. Кто быстрее осознает этот предел? Ну, я бы тоже ставил, конечно, на Германию. На Францию я вообще не ставлю ни при каких раскладах, только если это не чемпионат Европы по футболу. Да? А так вообще на французов надеяться абсолютно бесполезно. А на британцев, само собой. А вот немцам я такую возможность, вот Осипов не даст соврать, давал еще в 22-м году. Помнишь, мы же обсуждали это и с тобой, и в эфире я тоже про это говорил. Что в какой-то момент они должны голову поднять. Вот где эта точка, когда они будут поднимать голову, неизвестно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я думаю, сейчас прежде всего будет такой, скажем так, момент. Будут все-таки выяснять, а кто союзники России, те, кому будут поставлять оружие против тех, скажем так, наших противников, которые поставляют оружие сюда. Вот сейчас, наверное, это самый главный будет вопрос. Кто это? Хуситы или Северная или Корея? А может быть, скажем так, те, кто взорвали башни и так далее. И сейчас начнется, а может ли Россия, скажем так, взаимодействовать с террористами и так далее. Вот я думаю, сейчас вот это будет самый такой муссированный вопрос.
Вот. Угу. А кто это будет муссировать? Это на Западе или у нас?
Кто, скорее всего, именно те, кто больше всего будет бояться. Угу. Кого может зацепить. Вы знаете, на самом деле, очень часто сейчас поднимается главный вопрос, что пока Америка не поймет, что ее может коснуться, она и не будет смотреть ни в каких переговорах, ничем. А что, они рисуют бумагу, эта бумага убивает наших людей. Чего им переживать-то? Их же не касается.
Угу. Ладно, вот. Да, хорошо. Такое мнение. Георгий, заявление Байдена – это не послабление, а настоящее паскудство. Говоря про Кремль и Москву, он хочет вбить клин между нашей столицей и остальными российскими регионами, по которым, видите ли, бить можно. Не, я бы как клин... Ну, то есть настроить нас тут друг против друга, типа вот вы в Москве безопасности сидите, потому что американцы так сказали? Да не. Это не об этом идет речь. Это определенным образом Байден очертил собственные границы, грубо говоря. Вот типа за этот рубеж мы переступать не готовы. Я это так вижу. Понятно, что эти границы двигаются. Но еще раз, мы же с вами говорим о том, чтобы выстроить начальные точки для переговоров. Это, я не знаю, вот дошло уже до пиковой точки напряжения ли? Дошел ли этот конфликт между нами и Соединенными Штатами Америки? На мой взгляд, пока нет. Но мы начинаем по чуть-чуть выстраивать вот и мы, и они, вот эти вот границы, очерчивать их, куда готовы пойти мы, куда готовы пойти они, и за что переступать не будем. И по чуть-чуть, в моем понимании, эти границы должны будут сужаться. И идти навстречу друг другу. Я так эти переговоры себе вижу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вчера Путин доходчиво и популярно объяснил, что США и Англия без участия украинцев сами впрямую бьют по России. Поэтому вывод напрашивается один. Путин должен дать приказ впрямую бить по США и Англии.
Угу. Но Соединенные Штаты и Англия все-таки не бьют впрямую по России.
Бьют, они наводят через космос. Украинцы этого делать не могут. Путин это признал сам.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что надо ударить по Великобритании?
Да, фугасными боеприпасами для начала. А там будет видно, что они запоют.
А как вам кажется, что там будет видно? Что они могут запеть? Какие у вас варианты?
Ничего не смогут сделать. Ядерная война, они не пойдут. Капиталисты никогда не смогут пойти на крупную войну. Они по-крупному могут только воровать.
Угу. Ну, как вариант, хорошо. Может быть, и не пойдут. А может быть, и пойдут. Да? Вот. Это же совсем уже, совсем предельная точка. То есть это такое, все ставим на зеро. А давайте долбанем и глянем, пойдут или не пойдут. А если пойдут... То что тогда? То что тогда будем делать? Если вдруг раз и пойдут. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мне крайне нужны технологии. Вот мне кажется, Япония может сыграть здесь великую роль. Отдать им пару островов. Благо опыта уже есть. Отдали мы китайцам Тарабар, половину большого сирийского просто так. И что там не отдать? Японцы благодарны им. Мир подпишет, и технологиям будет делиться. Я почему-то в этом уверен.
Мы должны отдать японцам нашу территорию, чтобы с ними помириться и взять их технологии.
Это в 8-м году я и Тарабару, и половину Уссурийского. Рехаби до начала.
Ну, это, конечно, это интересная точка зрения, только я, ну, во-первых, я очень сильно в этом сомневаюсь, во-вторых, я, конечно, категорически осуждаю торговлю территориями за технологии какие-то гипотетические, японские, но я не очень понимаю, как это ложится в контекст того, что мы сейчас обсуждаем. Получим и позор, и войну, пишет Владимир Бонд. Ну, это я скорее с вами соглашусь здесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва.
Да, Игорь, ну, я могу попросить вас поближе к микрофону немножко.
Да, да, да. Значит, вот этот предыдущий слушатель, его, наверное, Иван Васильевич Бунша зовут. Кемскую волость отдать, еще. За какие черту технологии? Он азиатов, наверное, не знает или не знаком с ним. Ничего не дадут, все заберут и еще попросят. Это наивняк такой, прям смешно слушать. Спасибо.
Спасибо, наивняк. За призыв отдать это уголовная ответственность, напоминает Алексей Земцов. Ну вот, пускай человека это и волнует. Так, ну много тут прилетело, конечно, за территории. Но я не считаю, что это нужно всерьез рассматривать, честно говоря. Это такое заявление с целью провокации. Так, ну и что, если узнают, что мы поставили оружие хуситам или Северной Корее? Ну и что? Вообще-то по барабану, кому мы поставляем оружие? Секрет Польшинеля, пишет Константин Черный. По барабану, если оно не летит и не бьет. Но вот Северная Корея, если ударит куда-то... Я точнее так, я сомневаюсь, что Северная Корея по кому-нибудь ударит. Ну, по кому они могут ударить, да? Там у них есть вратушки южнее. Вот по ним. Вряд ли. Не верю в это. Верю в это даже меньше, чем в конфликт между Китаем и Тайванем в ближайшее время. А вот образно хуситы, да, хуситы это интересно. Но можно же найти еще ребят всяких интересных. А можно попробовать так же. Там же речь идет не только об американцах. Речь же идет о всех, кто поставляет оружие. Ну, у них достаточно много врагов по всему миру. Можно попробовать каким-то образом это все разрулить. Посмотрим. Напрашиваются хуситы, понятно, как самое громкое из последнего. Ну, можно же еще найти кого-нибудь. Где Техасско-Мексиканская освободительная армия, пишет Стаслока. Ну вот, например, да. Техасскую народную республику никто не отменял. А Аргентина там Фарерские острова не хочет вернуть в родную гавань, как вариант. Правда, с Аргентиной сейчас проблемы, да, и с островами. У Аргентины проблемы с этими. Почему Фарерские? Фолклендские острова, а не Фарерские. Ислас Мальвинас, как говорят в Аргентине. И У Аргентины проблема с руководством сейчас. Вот я не уверен, что это руководство, которое сейчас есть у Аргентины, вообще, в принципе, договороспособно хоть с кем-нибудь, им с самим собой бы там разобраться, я имею в виду их президента с Балмошного. Поэтому Аргентина, конечно, хороший, интересный вариант. Но, с другой стороны, можно прийти ему сказать, дорогой сеньор Хавьер, Хавьер же он, Хавьер Милей, да? Хавьер, Ола, да? Все, чемпионы мира, Месси, вообще, Марадона, балдеж. Острова, знаешь, помнишь, как у вас там, значит, с этими островами, да, в свое время Маргарет Тэтчер попустила, да? Можем вариантики придумать с тобой. Представляешь, как будет интересно? Ну, вдруг он посидит, подумает и скажет, достань свою бензопилу и подпишет контракт. Ну, чем черт не шутит. Хотя он, конечно, очень сильно проамериканский. Очень сильно проамериканский. Это тоже надо иметь в виду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте,
Руслан. По поводу ничего не дадут. Вот я еще свою молодость помню, как при Горбачеве японцы предлагали высокоскоростную железную магистраль Владивосток-Москва-Ленинград и автомобильную дорогу за эти острова построить. И уже вроде начинались переговоры, но потом у нас все пошло тартарарам. И они подумали, что на халяву получат все это, и ушли от переговоров. А, так что они много чего предлагали за эти острова. Uh-huh. И с Константином Щелковым, который вот звонил про фугасные, я вот согласен, что капиталисты, буржуи, они первые в открытый бой не лезут. Они сначала чужими руками пытаются. И это весь 20 век показал, когда они начинали только сильные. То есть немцы, когда чувствовали себя сильнее, они начали и одну, и вторую войну. А вот все такие классические капиталисты, они выжидали, надеялись на мир, на все такое. Поэтому, действительно, они в открытую войну не полезут. Они будут чужими там руками, насколько это возможно.
Потому что они капиталисты, да?
Да, потому что им деньги важны.
Мы-то они... тоже капиталисты.
Мы нет. У нас нет? Есть идея. Мы православные. Какие мы капиталисты?
А, мы православие капитализму противопоставляем теперь?
Нет, не представляем. У нас не деньги. У нас вера первична. Идея первична, а не деньги. А у них наоборот.
Угу. Ну ладно, хорошо. Это мы сейчас совсем в философию уйдем. Да, это к Сангельичу надо, к Дугину, вот туда. Это вот его история, мне кажется, сейчас немножечко прорвалась. Давайте долбанем по Японии. Война с ними, им не привыкать, пишет. Пишет Щу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, всем здоровья. Ну, по поводу
вам
Японии. Ну, давайте признаем честно, что Япония – это не самостоятельное государство. Угу. Он находится даже под оккупацией практически. О каких островах может идти речь? Какой вообще умный человек, в кавычках, это задумал? Вообще произнес в эфире. Никогда ничего нельзя никому отдавать. Ни за что. Нас просто обманут. Если брать историю, посмотреть, мы всегда очень хорошо воевали, но переговоры всегда была наша ахиллесовая пята. Нас всегда обманывали. Ну, даже Владимир Владимирович сказал, вот потоком нас обманули. Ведь когда переговаривались с Саландом и с Неркель, наверняка вопрос стоял, что ну как же так же, ну давайте мы достроим две трубы, и все у нас будет хорошо. Правильно? Правильно. Они с этим согласились, а то же мы же откажемся от этого проекта. Наверняка там был такой торг определенный. Угу. Где эти две трубы? Нигде, правильно, правильно. Одну взорвали, по другой ничего не идет, как президент говорил. Нас в Турции, когда великие поехали, люди там на переговоры тоже обманули. Мы отвели войска, нас опять кинули. Мы хотим быть обманутыми, или нас просто как дурачков валяют.
Угу. У нас хорошо
вот переговоры. Вот это совершенно мне процесс не нравится, понимаете?
Да, хорошо, переговоры идут у нас, когда мы ставим полностью условия. Вот когда, да, переговорная позиция только одна и никак иначе, вот тогда у нас идет хорошо. Ну, как вариант. Я предлагаю, во-первых, закрыть вопрос с передачей территории Японии. Этого не будет никогда, никто об этом не говорил. Да, речь шла о том, что Владимир Владимирович говорил про японцев, что мы готовы там по поводу мира разговаривать, да, и подписание определенных соглашений. Но сейчас этот процесс заторможен, в том числе и позиции Японии. Ни о каких островах речи не идет. Это вообще просто забыли. Так, военные базы в Ираке, Сирии, нефтянка в Колумбии, африканские и французские базы около Анголы. Вот точки для ответа англосаксам, пишет Герман. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Добрый.
Правильно, нечего говорить о островах, Японии, все это чушь. Никто даже к этой теме нашего руководства просто обращаться не будет. А вот в отношении точки нащупать ту границу, с которой могут начаться переговоры.
Угу.
А зачем нам первыми искать эту границу и точку? Пусть ее американцы почувствуют и ищут сами. Как только мы подаем любой сигнал, что мы как бы готовы сесть за переговоры, мы этого очень хотим и так далее, и говорим это чаще, чем они знают, что это проявление слабости. И даже и не будут пытаться садиться с нами за какой-то стол или содействовать каким-то переговорам и мирному пути завершения спецоперации на Украине. Пусть они ее сами ищут, а искать они ее, она уже близко, эта точка-то. Они уже все, вот они уже волнуются, не знают, что делать и так далее. Ну и пусть дальше волнуются. Вот когда они сами будут нам настоятельно просить какие-то, давать условия, что вот мы предлагаем, а мы будем говорить, на таких условиях не будем, а будем только на таких условиях. Поэтому вот наши успешные действия в спецоперации как были, так и остаются самым главным вообще сейчас и для нас, и для всего мира.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Но я на самом деле, во-первых, я с вами согласен, во-вторых, мне кажется, так оно и происходит. В первую очередь, именно американцы эту точку ищут. Еще раз, историю с конкретными новыми, с заявлением новых шагов переговорных начали именно американцы. И именно Байден заявил историю про НАТО и Украину, которой там вообще, в принципе, не обязательно будет. Это он произнес. Наша риторика, связанная с переговорами, всегда сводилась к достаточно общим фразам до момента, пока Владимир Владимирович и Сергей Викторович, президент и министр иностранных дел, не очертили их чуть-чуть почетче. А именно историю, значит, мы ссылаемся все время к Стамбулу, к пунктам, которые были тогда. Мы ссылаемся к реалиям на земле. И, значит, сказали о том, что есть определенные территории, которые являются частью России, исходя из ее конституции, поэтому это вообще не является пунктом переговоров, переговорной позиции. У нас достаточно общие формулировки, на мой взгляд. То есть там есть где заполнить. Американцы добавили туда конкретики. Они, во-первых, добавляют регулярно веса своей переговорной позиции, пытаясь уравнять ее с нашей, учитывая наши успехи на фронте, и первыми пошли на определенное заявление компромиссных позиций. Компромиссной позиции от нас достаточно явно. Я пока не услышал от Владимира Владимировича, за исключением того, что мы готовы к сотрудничеству. В принципе, это не мы закрываем эти двери, это они закрывают эти двери. Но это так себе, конечно, компромисс. Да, это, в принципе, констатация того, что мы готовы работать в случае чего. Если все будет честь по чести, то почему нет? Так, Германию надо делить на западную и восточную. Компенсации не было, пишет Владимир. Вот мы уже и Германию делим. Нормально. Я бы с Байденом за один стол не сел, пишет Иван Мишин, и смайлик характерный. Да, Байдену и состояние его штанов оставляет. Ладно, давайте, думаем дальше. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 6 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоним 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. На YouTube зашли, лайк поставили и подписались на канал. По-другому не работает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Можно говорить?
Да, можно.
Вот мы закончили на очень интересной точке. Угу. Я бы хотела напомнить, что сегодня удивительный день. День рождения Александра Сергеевича. И, как говорится, он наше все. И, по-моему, стоит вспомнить его слова. Сейчас, одну секунду. Гроза 12-го года пришла. И кто ж нам тут помог? Остервенение народа, Барклай, Мороз или русский бог. И бог помог. Стал ропот тих. И вскоре силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь царем царей. Вот.
Спасибо. Да, это действительно Александр Сергеевич Пушкин. Ты из Евгения Онегина, насколько я помню. Ну, хорошо, действительно, да, сегодня такой день, день рождения. Можно подробнее о наших успехах на фронте, пишет Евгений. Волчанские Липцы уже две недели, как никаких продвижений, после того, как хохлы резервы потянули. Обидно и стыдно, что у такой страны, как Россия, нет резервов и мужества причинить серьезный ущерб России за 2.5 года. О, Украине, господи. Будем дальше с Байдена смеяться и очковтирательство из телевизора слушать, пока гибнут наши солдаты и гражданские. Евгений, давайте я за конструктивную критику. Вы предлагаете сразу что-нибудь? А то так, знаете, ну, вот, написали, а предложение? Каждый раз почему-то вот в этот момент слив начинается. Если вы предлагаете ядеркой бахнуть, а потом жахнуть, да, то это не совсем конструктивное предложение. Может, у вас есть что-нибудь повнятнее? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вас очень плохо слышно. Очень плохо.
Плохо
слышно? Вот теперь получше, да.
Что, можно, как говорится?
Да, да, да. Да, можно, можно, как говорится. Вы в эфире.
Смотрите, да, тема интересная, вот. Ну, потому что кто-то умудряется говорить про территорию. Блин, сегодня мы дадим 90, завтра полстраны, а потом вообще всю страну потеряем. Нет, отдавать ничего нельзя. Вы правильно говорите, тему надо закрыть. Но надо учитывать то, что американцы и англичане всю жизнь были нашими врагами. Ну, посмотрите историю Америки, как они пришли на континент, что они там творили, да. Они живут всю жизнь этими набегами, всю жизнь этими войнами. Поэтому, блин, ну, никаких уступок однозначно. Жалко, конечно, да, что мы теряем людей, парней, девчонок своих на этой войне. Вот, ну, блин, диктовать условия, как сказал Жуков, никаких условий, только безоговорочная капитуляция. Вот так же надо действовать, как мы действовали в 45-м.
Угу.
Да, мы потеряем много людей, конечно, к сожалению, блин. Но, да, возможно, наша позиция, наша сила поставить все-таки в те рамки, в которых они должны быть находиться. Ведь американцы, смотрите, они весь мир подсадили на свой зеленый доллар, который ничем не обеспечен, как на наркотическую иглу. Ведь пока весь мир пользуется долларом, американцы чувствуют себя сильнее всех. Как только перестанут пользоваться этой зеленой бумажкой, американцы лопнут, как мыльный пузырь.
Угу.
Вот в чем их вся сила. И я еще не знаю, почему мир не соберется и не пойдет крестовым походом против Америки.
Блин. А, ну, слушайте, мир крестовым походом против Америки, это, конечно, было бы неплохо. Да, но им есть чем ответить, понимаете, на крестовый поход против мира. И всего лишь есть несколько стран, можно посчитать по пальцам одной руки, да, которые действительно могут пойти, и которым тоже есть что ответить на то, что есть ответить американцам. Я думаю, что именно в этом дело, в этом причина их крестового похода. Ну, по поводу того, как гегемония американская будет рассыпаться или не будет рассыпаться в ближайшее время, ну, много говорили, мы сейчас все-таки более о конкретных вещах. И когда речь идет о безоговорочной капитуляции, давайте мы тогда с вами попробуем сформулировать. Безоговорочная капитуляция чья? Кто должен капитулировать? Мы говорим об этом, о безоговорочной капитуляции кого? Украины или Америки? Чья капитуляция безоговорочная нам нужна? Если Украины, Тогда при чем здесь то, что мы злейшие враги именно с американцами и кровные вообще? Хотя это тоже, да? Ну ладно, сомнительно, но окей, как говорится, хорошо. И украинская капитуляция, ну тогда это же не капитуляция Америки. Или нам нужно, чтобы сразу американцы капитулировали? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Георгий.
Здравствуйте.
Хотела сказать такую мысль.
Давайте.
Что мне кажется, что сейчас идет крупный военно-политический шантаж на очень высоком уровне типа Карибского кризиса. И этот шантаж, в принципе, ни в чью пользу не решится до тех пор, пока их разведка не донесет им, насколько сильна наша ядерная мощь. И как они все это, так сказать, подсчитают, этот шантаж закончится. Но дело в том, что Украина, конечно, здесь является такой разменной монетой. Эту монету, ну, извините за выражение, ее поделят. Угу. Вот, и поделят, так сказать, на удобоваримых понятиях. Ну, вы, я думаю, и слушатели наши знают, на каких понятиях там Харьков, Одесса, это, так сказать, одна страна, а Западная Украина другая страна. А сейчас и поэтому вывод какой? Что это просто вот такой, ну, можно даже сказать, дешевый военно-политический шантаж. И делить, кому мы там оружие на Кипре, что взорвут, или сколько у них баз мы взорвем, или сколько они у нас. Это просто игра такая, очень высококвалифицированная.
Угу. Да, спасибо. Ну, действительно, игра. У меня только претензия по поводу Карибского кризиса. Я думаю, что пока недостаточно высокие ставки в этой игре для того, чтобы это сравнивать. Пока еще нет. Но потом вот интересный же был эфир у нас в понедельник у Романа Георгиевича, у главного редактора. Он же там рассказывал как раз об этом и говорил, о Карибском кризисе. Много уделил этому внимания воспоминаниям Кеннеди. Об этом моменте, как к нему приходили, отличная разведка Соединенных Штатов Америки ему докладывала на том, что есть у русских, что есть у них, и кто как куда бахнет, и что останется где. И что, в принципе, были готовы на то, чтобы бахнуть, и вполне могли бы даже и выйти номинальными победителями, потому что они бы уничтожили у нас больше, чем мы бы уничтожили у них. И с точки зрения разведки и военных это устраивало. Потому что у них немножечко голова заточена была по-другому. Может, заточена всегда, не знаю. Ну, вот конкретно тогда было именно так. А президенту Соединенных Штатов Америки хватило мужества признать, что это никакая не победа, а обоюдное поражение. Причем поражение всего человечества. Но, во-первых, настолько же интересный и решительный президент находится сейчас у руля Соединенных Штатов Америки, как Кеннеди в свое время. Кеннеди был президентом, мягко говоря, не без минусов, но он был дееспособен. Да? А Байден, на мой взгляд, как политик, намного более прожженный, чем Кеннеди, но, к сожалению, был. И насколько сейчас он в состоянии взвешенно принимать такие решения, взвешенно оценивать то, что ему советуют со всех сторон советники разного ранга, вот это вопрос. Я все-таки думаю, что никакой, конечно, ядерной войны не произойдет, и в нужный момент всех дадут по тормозам, но сейчас пока еще до этой точки не дошло. А то, что это такой своеобразный, значит, политический, военно-политический даже шантаж, это правда. Это справедливо. Можно это так назвать. Я называю это переговором или торгом, вы называете это политическим шантажом. В принципе, это все синонимы, которые подходят к описанию данной позиции. Это хватило ума Кеннеди или простаком оказался Хрущев и попустился со своим имиджем? Я так скажу, ума хватило что Кеннеди, что Хрущева в тот момент. Еще раз, это были боевые люди, и тот, и другой. Да, которые видели и взрывы этих бомб, как они выглядят, и видели, что такое мировая война, как угодно можно относиться, что к одному, что к другому. На мой взгляд, фигура Кеннеди слишком распиарена и слишком такая полусвятая в американской историографии. Это вообще не так. И как президент он был своеобразным человеком, и как человек он был тоже очень своеобразный. Но вот ему в какой-то степени для истории ему повезло умереть, конечно. Поэтому его роль в мировой истории оценивается чуть ли не как исключительно положительная. Но даже речи не об этом. Я считаю, что и тому, и другому хватило ума. Причем ведь тогда, когда все это происходило, как слабость это воспринималось, что с одной, что с другой стороны. Что в Америке это воспринимали как слабость Кеннеди, что в Советском Союзе это воспринимали как слабость Хрущева. В первую очередь я про политические круги. А как показала история и практика, оказалось, что оба были правы. И человечество не свалилось в ядерный апокалипсис. По крайней мере, определенное количество территорий нашей. И так, знаете, не самой большой планеты. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер,
Борис. Добрый. Москва. Добрый.
Я думаю, что сейчас такие же лидеры, на самом деле.
Да.
В историческом прошлом. Не буду лукавить, я думаю, наш президент воспринимает их слабость как попытку в дальнейшем эскалации. Так же, как и та сторона. Я не говорю сейчас про Украину, потому что это абсолютно вассальная зависимость.
Да.
От Запада. Вопрос только от кого? Очень спорно, если, допустим, американцы поймут, что все, нам надо заниматься своими проблемами. Если вдруг, опять же, они это поймут, не знаю, учитывая, что там творят демократы, у них такое ощущение, как будто проблем нет у них, а у остального всего мира есть. Как себя поведут действительно наши старейшие враги, а это не США, это Англия.
Если вот напомню, тут я с вами согласен. Да.
Вот, потому что Соединенные Штаты буквально до начала того века были нашими достаточно близкими друзьями и соседями, кем они сейчас остаются. Из-за того, что дружили против британской короны. Вопрос, как себя поведут бриты. В принципе, учитывая, что пишет их пресса, у них там у самих, на самом деле, огромные проблемы, в том числе с пенсионным фондом. Поэтому вопрос, насколько мы сдюжим, насколько хватит нашей крепости, чтобы это время просто переждать. Потому что это война на истощение, которая сейчас, СВО на истощение, что сейчас происходит. Вопрос, сколько его больше перетерпит. В принципе, у нас больше территории. В принципе, у нас больше людей. И если будем все воевать, так сказать, цивильным оружием, то перспектива у называемого Запада не радужная. Чему я, собственно, и рад.
Ладно, хорошо, спасибо. Так у нас у них во властных элитах практически нет людей, которые в оригинале видели ядерный взрыв, в лучшем случае в Ютьюбе. Сейчас имидж сохранить лицо, не попуститься, малёх, важнее, чем ядерная бимба. Ну, отчасти. А какого года Байден вообще? Чтобы понимать, да, Байден? Сколько ему лет-то? Байдену 81 год. Ну, он как минимум видел испытания ядерные. Конечно, Скрентон, Пенсильвания, это далеко от штата Невада. Но я думаю, кадры все-таки он застать успел. Проблема в том, что уже не важно, что он видел. Он некоторые вещи, он тут вот сейчас в Нормандии заявил, что я знаю Путина 40 лет. Говорит, и все 40 лет я его опасаюсь, сказал Байден. 40 лет он уже Путина знает, елки-палки. Что такое? Откуда ты знаешь Путина 40 лет? А главное, все 40 лет его боишься. Вот это вот мне интересно. Ну, это грустно, слушайте, это каждый раз, когда это очень смешно про стул, про жидкий стул, про то, как он не туда ходит, что-то там вякает, на самом деле грустно, потому что это реально их президент. Но, с другой стороны, мы тоже на этой неделе с вами это обсуждали, что, может быть, такой слабый президент не в себе, и это показатель слабости нынешней Америки, и это нам на руку. Тоже можно. Он переизбирается, да, и может быть очень даже, что и переизберется. Почему нет? Поэтому посмотрим. Да, может быть, и переизберется. Да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Очень вас плохо слышно.
Здравствуйте, я просто не знаю.
Да, давайте. Вы, видимо, через наушники, давайте либо как-то.
Не-не-не, я в телефоне просто немножко.
Тогда вы закрываете микрофон рукой.
Очень бы хотел сказать пару слов по поводу островов, мыслей. Вот, потому что у меня родственница поехала сейчас в круиз по реке Лена. То есть, ну, у нас страна полупустая стоит. Вот, и наверняка можно было бы что-нибудь придумать, чтобы как бы, ну, а то получается, ну, не доставайся ты никому, и сами никак не используешь.
Очень. Я прошу прощения. Перезвоните, пожалуйста. Невозможно. Я отчасти слышу, что-то там где-то пустое стоит. Но очень-очень где-то далеко и глубоко. Пока давайте пообщаемся с Александром. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр. Слушайте, Георгий, спасибо, что дали эфир поговорить. Я вам хочу небольшой мозговой штурм предложить.
О, мое предложение класс такое. Звучит как опасно. Ну.
Это очень... Представьте себя Джозефом Байденом.
Да.
Вот возьмите себя, возьмите, сядьте за кресло президента в Белом доме.
Да.
А я тебе предложу быть Владимиром Владимировичем. Я тоже сижу у себя на ПМ-форуме в своем городе любимом и передаю вам месседж. Вот вы, как Джозеф Байден, сидя сейчас за столом в своем в Белом доме, вы его приняли только что.
Угу.
Вот вы согласны с тем, что я вам предлагаю, Джозеф?
Давайте, что вы мне предлагаете?
А вот то, что вы сегодня мы целый день обсуждаем. Все тезисы Владимира Владимировича на форуме.
Угу.
Вот вы, будучи Джозефом Байденом, как вы отвечаете?
Но на вы про какой конкретный тезис вы говорите?
Вот все, что я вам доложил, так сказать, в своих посланиях, начиная от седьмого года, заканчивая вот этим посланием, вы все это переработали в своей администрации, вашей администрации. Я сейчас говорю как Владимир Владимирович, а вы как Джозеф Байден.
Ну, по-моему, наоборот.
Нет, я Владимир Владимирович, а вы Джозеф. Да. Ваша администрация переработала все мои послания.
Да.
Вы уже что-то выработали, какой-то алгоритм.
Да.
Вы можете сказать ваш алгоритм?
Да.
Чтобы я соотнесся с моим алгоритмом.
Ага. Ну, давайте я попробую. Значит, если я Джозеф Байден, передо мной стоит глобальная задача, очень серьезная, очень важная. Я очень плохо себя чувствую. Но мне надо стать президентом Соединенных Штатов Америки вновь. Для того, чтобы мне стать президентом Соединенных Штатов Америки вновь, мне надо уменьшить количество проблем, которые на меня сыпятся со всех сторон. С Израилем я вроде по чуть-чуть, но заморозил ситуацию. С Украиной никак заморозить не могу, а очень хочется. Поэтому, в принципе, я готов на это пойти. Но для того, чтобы мне на это пойти, мне нужно выйти оттуда победителем, а не проигравшим. Мне нужно сохранить лицо. Хотя бы сделать так, чтобы я... Чтобы это никак не отражалось над моей предвыборной кампанией. Чтобы мне не предъявляли, что я президент, который заварил кашу и при этом проиграл. Для этого я готов пойти на определенные вещи, но не на все. На данный момент, в принципе, за стол переговоров с Владимиром Владимировичем я бы сел, да, почему нет?
Вы понимаете, что вы уже устарели?
Как Байден? Да.
Да, потому что народ Америки просит изо всех своих американских сил, чтобы поменяли устаревшее состояние на что-то новое.
Это, например?
Ну, потому что вы уже немощный.
Да не потому что... Ну, я немощный, да.
Но потому вы себя плохо чувствуете. У вас уже,
да.
Вас уже на самом-то деле вас поддерживают ради поддержки, понимаете?
Да, да, в этом-то и проблема.
Вам нужно это осознать.
В этом-то и проблема.
Осознайте, пожалуйста. Ну, осознайте, тогда уйдите во славу, блин, будущего Америки.
Ну, слушайте,
развитие Америки.
Но так...
Вы понимаете, что вы останавливаете ее?
Так, вопрос нет. Если я Джозеф Байден, я не понимаю, что я ее останавливаю. Спасибо. Ролевые игры, новый уровень, пишет Борисович. Да, типа того. Я не понимаю, что я устарел и что мне надо уйти во благо Америки, потому что, во-первых, я уже мало чего понимаю. Б, единственное, что я до сих пор точно абсолютно понимаю, что всю сознательную жизнь я провел в борьбе за этот пост. Быть президентом Соединенных Штатов Америки – это была главная цель всей моей жизни, если я Джозеф Байден. Баллотировался Джозеф Байден на этот пост несколько раз. И все разы он проскакивал. Каждый раз его обгонял кто-то более уверенный, кто-то более харизматичный, хотя он сам был тоже очень неплох. То это был президент, как этот, который с Моникой Левинской-то, господи, как его звать? Клинтон. Это был Клинтон. Потом это, блин, было... потом это был какой-то, значит, негр из Чикаго, который вот вылез из ниоткуда, но я подлизался к этому негру из Чикаго, я очень сильно проиграл праймерис тогда, взял какие-то крошечные проценты, но при этом, значит, этот негр взял меня как достаточно видного политика к себе в вице-президенты. Но потом я умудрился, будучи вице-президентом, проиграть праймерис жене Клинтона. и уже потерял, честно говоря, сознание после этого. И когда у американской демократической партии не осталось других кандидатов уже просто больше, и в момент, когда накал между демократами и республиканцами достиг своего пика, я все-таки умудрился запрыгнуть на эту должность. Да, уже недееспособный, но отказаться от мечты всей жизни Джозеф Байден не будет готов ни при каком раскладе. На это я не поставлю. Здесь не идет речь о величии Соединенных Штатов Америки, их надежде, нет. Он зачистил политический свой истеблишмент. Там кандидата, который мог бы пойти вместо него, нет даже и рядом. Кроме жены того самого негра, у которого он был вице-президентом. Все, больше нету никого. Соответственно, нет больше никаких вариантов. Значит, Байден до конца. Нет, он будет за это бороться до самой смерти в прямом переносном смысле, поэтому, да, устарел, но, видите, всех, в принципе, это устраивает. Сейчас выборы в Штатах превратились не в выборы действительно хорошего человека, хорошего президента, который приведет страну к величию. Выборы превратились в боление за команды. Это как ЦСКА и Спартак, понимаете? Это как Лейкерс и Бостон. Это как Барс и Реал. Ты либо за одних, либо за других. И ты никогда не будешь поддерживать тех, которые лучше по всем фронтам. Болельщик Барселоны никогда не будет болеть за мадридский Реал, несмотря на то, что мадридский Реал лучше их на каждой позиции и выигрывает, и вообще сильные, и красивые, и все такое. Нет, потому что мы за других. Вот это выборы президента Соединенных Штатов Америки. К сожалению, для них, в первую очередь. А выигрывает Ювентус, пишет 506. Нет, Ювентус не выигрывает. Так, ну и ладно, давайте мы вернемся. Все-таки к переговорам отвлекли меня. Эх, пять колес что делает, а? Сейчас идет полное искажение реальности через информационные ресурсы. В Нормандию на празднование приехали такие победители, как Макрон. Ну, да, так все, он туда, конечно, приехал, да. Бандеровцы, прибалты, Гунько. Не только... Гунько только не хватает. Отсюда и отсутствие страха перед ядерной войной. Люди живут, как в компьютерной игре, все не настоящее. Ну, да, я вчера говорил об этих опросах общественного мнения в Великобритании, во Франции, в Германии и в Штатах. Кто на самом деле победил? У них произошла эта подмена истории. Мы тоже в этом виноваты во многом, что мы не давили. Но были ли у нас такие ресурсы? Ну, это уже вопрос риторический, честно говоря. Ответ на него не нужен. Они в общественном мнении сделали так, что Советский Союз не очень-то победил. Хотя некоторые средства массовой информации, в том числе, в первую очередь немецкие, это нас возвращает к тезису Владимира Путина о том, что вообще Германию еще можно спасти, с ней можно каким-то образом работать. Именно немцы, вспомните, именно в Германии принесли цветы к нашему танку, когда они там его выставили как посмешище. Это было в Германии. Именно немцы до сих пор во всех своих опросах ставят Советский Союз на первое место, когда речь идет об освобождении мира от нацистской угрозы. Все остальные в этом смысле Советский Союз на первое место не ставят, иногда не ставят даже на второе. Это делают только немцы. Потому что они больше всего получили от этого, да, получили по балде «мама, не горюй», были разделены, и все вот это. У немцев это еще свежие воспоминания. А остальные почивали на лаврах и переписывали историю. Я думаю, что это в том числе учитывает Владимир Путин, когда дает немцам, когда он даже не дает шанс, он им руку протягивает. Говорит, с вами, в принципе, мы еще сможем договориться. Сработает или нет, вот это большой вопрос. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 6 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, на YouTube заходим, «Говорит Москва», вбиваем, подписываемся на канал, ставим лайки под трансляцией. Отчитаемся, давай по лайкам. Что у нас там? Ну, Осипов, плохо? Осипов говорит плохо. Если он говорит плохо, это значит, что дела очень плохо. Меня это категорически не устраивает. Лайки ставим, товарищи? Давайте. Без хамства. Хорошо? Без хамства. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, да. Добрый вечер.
Добрый.
Андрей. Я немножко не по теме хотел сказать, поблагодарить вот полицейских, которые сегодня обезвредили стрелка в Москве.
Угу.
Вот, потому что могли люди погибнуть. И молодцы. Считаю, что герои.
Да, в этом смысле я к вам точно абсолютно присоединяюсь, 100%. Начали стрелком, закончили стрелком. Нам этот вражий YouTube не нужен, пишет 506. Вам не нужен, нам нужен. Пишите лайк, поставьте. Работает пока этот YouTube, он вражеский этот. Наш все обещают, обещают, но пока никак не завезли. Поэтому нужен, поэтому давайте лайки, лайки ставим. Окаянный, пишет. Миша Николаев, да. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Давайте дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Я пытался. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Роман, я хотел бы высказаться вот по поводу вашей последней мысли про Германию, что мы протягиваем ей руку помощи, и что, может быть, там все образумится и наладится. Мне кажется, это не так. Германия абсолютный вассал Соединенных Штатов. Там стоят базы американские, возможно, и с ракетами, с ядерными боеголовками. И американцы не дадут им просто это сделать. Это первое. А второе... Страшно на самом деле то, что Запад настроен очень решительно. И, на мой взгляд, ну, это не только моя мысль, это многие так думают, они не дадут нам победить, они костьми ляжут. С ядерным оружием, без ядерного оружия, но победа наша означает их поражение. А пока что англосаксы, Запад не терпел поражения. Как мы их можем победить? Чем?
Ну, во-первых, это неправда, то, что они не терпели поражения. Это вы откуда взяли?
Ну, от кого? Где? Ну, система живет и... процветает.
Система живет, но поражения-то были.
Неоколониализма. Живет. Ну, от кого поражение? Ну, от кого?
Ну, как вам Корея, как вам Афганистан? Так вот, прямо из свеженького.
Да, правильно. Они просто ушли оттуда. Они как змея, они из норки высунулись, укусили. Ну... Корея не погибла, Северная осталась, Афганистан не погиб. Это все так. Но Россия-то рушит основные устои. Она рушит монополию доллара.
Угу.
Мы посягнули на монополию доллара. Это самое страшное для них. А Ирак, смотрите, они разнесли, потому что Хусейн угрожал монополией доллара. Они разнесли Ливию, потому что ливийцы, Муаммар Каддафи угрожал монополией доллара. То же самое делаем сейчас мы. И...
Угу.
Очень страшно, очень страшно. Мне кажется, они пойдут до конца.
Ну, хорошо, ладно. Вы считаете, что они пойдут до конца? Я так не считаю, что они пойдут до конца. Здесь мы не сойдемся. Георгий, вы Роман. Что думает Роман? Ну, хоть не Григорий, пишет Миша Николаев. Ну да, и на этом спасибо. Роман мне нравится сильно больше, чем Григорий, я так скажу. Роман – это сын мой. Может, поэтому. Да, ну и не только сын. По поводу того, что они пойдут до конца, я не думаю, что они пойдут до конца. Может быть, они бы пошли до конца в вопросе, вот когда говорят, надо, чтобы они почувствовали опасность для себя. Вот если бы какая-то была прям опасность для них, непосредственная, в войне не на жизнь, а на смерть между Россией и Соединенными Штатами, вот там вопрос, конечно. Здесь нет, до конца они не пойдут. Как раз история показывает, что в определенный момент американцы способны сливаться. Способны сливаться и даже способны сделать так, чтобы их проигрыш, как проигрыш, не выглядел. Обратите внимание на Вьетнам. Вьетнам хороший показательный момент. Ну, во-первых, во Вьетнаме они воевали прям сами-сами. Да? Воевали долго. В итоге с позором оттуда уходили. Каким образом вьетнамская война сейчас выглядит в Соединенных Штатах Америки? Как безусловный героизм. Люди, которые там воевали, невероятные герои. Ни в одном из произведений художественных не описывается это как позор нации, как невероятный, значит, позор и проигрыш Соединенных Штатов Америки. Нет, не описывается. Соединенные Штаты Америки умудрились перевернуть эту историю так, как будто они, в принципе, ты, наверное, там и выиграли, ведь мы герои, и все, кто там воевал, герои. А с героя разве проигрывают? Герои не проигрывают. И все. Главное в нужный момент, будь здоров. Главное в нужный момент выйти и нужные моменты, о нужных моментах умолчать. И все, и в принципе работает. Абсолютно Афганистан. Афганистан – это не проигрыш Соединенных Штатов Америки, да это позорище. То, что случилось с ними в Афганистане, это позорище. Те, против кого они там так усердно сражались, забрали себе власть на второй день после того, как их там не стало. На второй день. Забрали и вообще прекрасно себя чувствуют, и со всеми выстраивают дипломатические отношения, они делают вид, что как будто этого и не было. Ты как будто и не было никакого Афганистана. Ну, талибы, подумаешь. Талибы. Они еще у нас запрещены? По-моему, еще запрещены, да? Запрещены на территории Российской Федерации. Организация пока. Да? Хочется добавить. Поэтому это к тому, что они не совершали таких ошибок со времен Вьетнама. Нет, они совершали. Они совершают их очень много. Главная задача американцев – это не столько выйти победителем порой, сколько сделать вид, что они вышли победителем. Готовы ли мы им такую возможность предоставить? Я убежден, что готовы. Убежден. Потому что нам Третья мировая война тоже особо не нужна. Вот что-что, а на человека, который готов воевать в Третью мировую войну, готов ее развязать, и даже не так, готов, неправильное слово, хочет развязать Третью мировую войну, Владимир Владимирович похож в последнюю очередь. Он в открытую об этом говорит. Каждый раз. Он единственный из всех людей, которые действительно способны развязать Третью мировую войну, говорит об этом в открытую часто. Ну, может быть, Си Цзиньпинь. Ну, Си Цзиньпинь, он так, он вообще вокруг да около всегда ходит. Да, они всегда за дипломатию мир, Китай, рис, все дела. А про Третью мировую войну Владимир Владимирович говорит в открытую и достаточно регулярно. Поэтому я уверен, что мы готовы дать им возможность выйти отсюда, сохранив лицо. И будет нас волновать, как они там будут рассказывать об этом у себя в кинохронике, или будут ли вообще? Я думаю, что так как американцы в открытую свои войска на Украину не посылали, может быть, это и обойдет стороной, честно говоря, их кинопроизведения, например. И Сильвестр Сталлоне никого там не сыграет в этом фильме с базукой наперевес, который будет русских рубить мачете. Как это было... Например, с тем же самым Вьетнамом. В Вьетнаме же там Рэмбо, вот это же все Вьетнам. Ну вот. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот как вы это видите, что США проиграет, но сохранит лицо? Это вот как будет?
Ну вот, давайте попробуем с вами это выяснить. Каким образом можно предоставить им возможность сохранить лицо, на ваш взгляд?
А я вот и не знаю, потому что если мы, допустим, если мы дойдем до границы с Польшей, то как Соединенные Штаты сохранят лицо?
Ну, давайте вот, если берем вариант до границы с Польшей, выходит президент Соединенных Штатов Америки и говорит, мы остановили русских на рубежах НАТО. НАТО – самый мощный альянс на свете, и он стоит и будет стоять веками и тысячелетиями, и никто... не способен рыпнуться. Ну, например.
Ну, если так, то да. Ну, это вы считаете, это будет сохранение лица?
Смотря как продать, понимаете? Они это смогут продать.
Ну, возможно, да. Итак, я еще хотел сказать, знаете, вот все говорят про доллар, а никто почему-то не говорит, что США это крупнейшая технологическая держава. Ведь доллар, он не сам по себе существует, он подкреплен технологиями, и почему, допустим, мы не можем санкции объявить, а США всему миру, ну, всем странам могут объявить, потому что они, у них передовые технологии.
Угу. Так? Ну, да, безусловно, у них есть передовые технологии, у них самая мощная экономика в мире. С этим никто не спорит.
Да, если мы хотим конкурировать, то мы же должны в этом смысле конкурировать тоже.
Ну, наверное, с Божьей помощью, я только за, двумя руками, можно конкурировать по-разному. Конкуренцию можно в разных отраслях создавать. В каких-то мы можем конкурировать вполне, в каких-то мы можем даже выигрывать конкуренцию, где-то не можем. где-то надо стремиться. Но спорить с тем, что Соединенные Штаты Америки – это ведущая экономика мира, великая технологическая держава, великая военная держава, великая, ну, во многом, ну, это глупо. Тоже, знаете, делать из американцев каких-то, значит, тупых идиотов, которые сидят у себя там где-то за океаном и бананы рубят, или что там, или на траках ездят, да, и курочку жрут. Это же тоже неправильно. Надо грамотно оценивать своего противника. И, понятное дело, так никто, по-моему, не отрицает возможности Соединенных Штатов Америки. Вопрос только в том, возможности Соединенных Штатов Америки совокупно больше, чем возможности России и Китая, например. Или больше, чем возможности России, Китая, Южной Африки, Бразилии, Индии и, например, Турции. А больше ли совокупные возможности Соединенных Штатов Америки, чем все вышеназванные страны, плюс Иран, плюс Северная Корея. А прикиньте сюда еще, бац, и Германия. Больше ли возможности Соединенных Штатов Америки становятся в этот момент? Где-то, может быть, да, но в основном нет. Как экономически, так и технологически, так и в военном плане, не больше. Ну, то есть, варианты-то возможны. Проблема Соединенных Штатов в том, что они замахнулись на все человечество. Они хотят править везде. Они безальтернативны и не имеют конкуренции на протяжении последних десятилетий. Они считают себя победителями в холодной войне по праву. Давайте тоже честно, по праву считают себя победителями в холодной войне. И считают, что им альтернатива не появится никогда. И делают для этого все. Но в последнее время, на мой взгляд, они упустили процессы из своего управления. Все, они больше уже эти вещи не контролируют. Некоторые страны уже ушли в отрыв. Остановить это не получится, а, соответственно, будет претензия на ту самую гегемонию. Россия, справедливости ради, на гегемонию во всем мире не претендует. С точки зрения реалистов в геополитике, мне нравится подход нашего руководства. Мы не претендуем на господство во всем мире. Мы говорим о том, что мы за кооперацию, за то, чтобы со всеми сотрудничать, торговать, взаимодействовать, но на взаимовыгодных условиях, и чтобы уважение тоже присутствовало во всех этих отношениях. Мы за суверенность. И вообще не намекаем на то, чтобы чей-либо суверенитет подчинять своей воле. Об этом президент вчера в открытую сказал. Имперцам типа меня это может не понравиться, конечно. В принципе, некоторые суверенитеты можно как бы себе и подзабрать, и бывало и такое. Но способны ли мы на данный момент на это? Вопрос открытый. Можно рассуждать, можно дискутировать и спорить. Мы этим периодически здесь занимаемся. Но как реалисты в этом смысле, мне кажется, мы ведем грамотную политику. Соединенные Штаты Америки на данный момент скорее оптимисты, нежели чем реалисты относительно той политики, которую ведут они. Они эту гегемонию потихоньку, но упускают из рук. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, Георгий, приветствую, Костя из
Минска. Здравствуйте, Константин, добрый вечер.
Ну, во-первых, соскочить американцам вообще не проблема, поэтому у них сейчас на Украине президент просроченный. Это просто, ну, дело одного заявления, что мы считаем, что Зеленский узурпировал власть, ну, или просто его убить и поставить нового. То есть, короче, с этим вообще проблем нет, со сколько они себе продумали... Ну, моментальный. Угу. Вот проблема Америки в чем? С точки зрения экономики. Вот смотрите, капитализация Теслы, Майкрософта, Эппла огромная. Но это просто циферки. А какая капитализация Уралвагонзавода? Знаете?
У-у-у.
А я тоже не знаю, потому что нет у него акций. И
это логично, да.
Да, но танки-то он делает. Вот, это проблема. Смотрите, капитализация экономики – это американская фишка. У нас все заводы просто делают столько вооружения, что как бы Европа не может там в течение, по-моему, 5 лет сделать столько, сколько мы за год делаем. И дутая экономика, она перестает существовать. А новые еще не придумали. И это проблема и для американцев, но и для нас тоже, потому что, ну... На советские рельсы мы обратно встать не можем, надо придумывать что-то новое. А вот что придумать, я пока даже ни у одного умного экономиста не слышал.
Угу.
Но будет интересно.
Ну, подождем умных экономистов, называется, да. Ну, знаете, как показывает практика, без обид только товарищи экономисты. Экономисты очень хорошо умеют анализировать то, что было раньше, и так себе умеют предсказывать. Но вообще предсказывать кто умеет лучше всех? Ну, только Ванга, правильно? И, как, и звезды. Астрологи, Нострадамус, да, астрологи хорошо предсказывают. Все остальные попадают... А, ну и Жириновский. Жириновский, к сожалению, больше не с нами. А все остальные как-то так себе умеют предсказывать. Вот и реагируем. Ну вот тоже Щу пишет про Жириновского. Просто империалистам надо, чтобы весь мир думал, что они там, что они что-то там упускают и не контролируют. Пишет 251-й. Про американцев. Нет. Нет, американцам... Обратите внимание тоже на риторику Байдена. Вот я не знаю, проговорился он или он, возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы, изначальной, к интервью журналу Time. О чем говорит там Байден? Он говорит, если Россия победит, то создается вероятность того, что приграничные вот с Украиной территории в Восточной Европе станут более суверенными, говорит Байден. Ничего себе цитата. То есть ты в открытую говоришь, то есть это страна, которая на всех форумах, каких только можно себе представить, кричит о всеобщей свободе и демократии, подтверждает то, что огромное количество стран в Восточной Европе, как минимум в Восточной Европе, не обладают собственным суверенитетом. И в случае, если вдруг почувствуется американская слабость, они этот суверенитет упустят. Ну вот страна, которая делает вид, только что она что-то там упускает, будет заявлять такие вещи? Нет, не будет. Они, им как раз очень нравится идея того, что они господствуют в мире. Они ей наслаждались все это время. Они повсюду об этом говорили. Фильм – мы самые великие. Песни – мы самые лучшие. Искусство, музыка, автомобили, я не знаю, да во всех отраслях, мы Америка, 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 мы вообще, мы правим миром, мы столица мира, это же их фраза, что они столица мира, они новый Рим, они построили себя по образу и подобию Рима. И наслаждаются этим, поэтому нет, конечно, они не хотят, чтобы все думали, что они там где-то теряют контроль. Они как раз очень хотят все контролировать, но они его теряют. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Москва. Я вот звоню.
Здравствуйте, Никита.
Я просто хотел бы поделиться своими маленькими мыслями по поводу островов. Ведь мы могли бы их сдать в аренду. Все равно у нас страна будет пустая, а эти маленькие острова нам могли бы очень сильно улучшить нашу геополитическую позицию. То есть сдаем долгосрочную аренду, пишем там пункт первый договора. Япония имеет право их арендовать только если является нейтральным государством. То есть никакие санкции против нас она никогда не вводит, никаких баз у нее там натовских нет и так далее и тому подобное. Там пункт второй, если хочет кто-то какое-то движение у них политическое против России, договор расторгается. И помимо арендной платы, допустим, они что-то нам делают разовое, что у нас сохранится там на века. Допустим, пускай нам построят в стране 10 автомобильных заводов полного цикла производства. То есть это для нас будет колоссальный толчок. То есть это не «Лада Веста», переделанная в «Ладу Гранту» за 27 миллиардов рублей. И мы могли бы стать мощнейшим государством. И все. И острова наши... И да. Мы в выгоде.
Да. Значит, давайте начнем с того, что мы и так мощнейшее государство. Это пункт номер раз. Пункт номер два. Территория Российской Федерации не сдается в аренду. Это не самокат. Какая еще, к чертовой матери, аренда? Нету никакой аренды. Это наша территория. И что там нам могут предложить японцы? Да хоть самого лучшего суши-шефа на свете, который придет нам, откроет такой суши-бар, что мама не горюй. Да плевать мы хотели. Вы же торговать Россией собрались? Не в мою смену. Вот так вот и закончим, наверное, сегодняшний эфир. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша», а я с вами прощаюсь. Всем счастливо.